«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Андрею Колганову, доктору экономических наук, заведующему лабораторией экономического факультета МГУ. Андрей Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Вы инаугурацию Дональда Трампа смотрели или, может быть, читали вступительную в эту речь?
Смотрел.
Смотрели. С переводом в оригинале...
Ну,
переводом... Но трансляцию без перевода в России было не так просто найти.
Ну, это да, но там, в общем-то, слышно было, что он говорит и на английском языке, было достаточно понятно. Перевод был, в общем-то, адекватный.
Для тех, кто, может быть, не смотрел, а только читал текст этого выступления, для них, возможно, иллюзия некая возникла, что этот текст произнесен вот не просто на крыльце Капитолия, а буквально на руинах Капитолия и Вашингтона, потому что то, как Дональд Трамп описывал состояние американской экономики, состояние американской армии, заставляло думать, что он говорит не про те Соединенные Штаты, которые мы знаем. Хотя, возможно, это мое личное ошибочное впечатление. Вы позвольте, я потрачу еще буквально несколько секунд, просто процитирую. «Многие десятилетия мы предоставляли деньги иностранным производствам, а не американским. Мы давали субсидии другим странам, позволив прийти в упадок нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свои собственные. Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались, исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах и миллионах американских работников, оставшихся без работы. Они — это представители американского истеблишмента. Богатство нашего среднего класса исчезло, а потом было перераспределено по всему миру. Но это в прошлом, сейчас мы смотрим только в будущее. Построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели, железную дорогу по всей нашей прекрасной стране и так далее. Понятно, что... Это заявление популистские, иначе вряд ли кто-то согласится их характеризовать, но доля справедливости в этом есть.
Есть.
Инфраструктура США действительно на какой-то грани своей эксплуатации пребывает.
Нет, инфраструктура США, конечно, не пребывает на грани эксплуатации. Конечно, если сравнивать инфраструктуру США, например, с российской инфраструктурой, то она в значительно лучшем состоянии. Но фактом является то, что некоторые элементы этой инфраструктуры действительно запущены. Местами и дороги там пришли в упадок, и коммунальные системы местами тоже.
А это следствие государственного участия в управлении этой инфраструктурой или того, что значительная ее часть управляется в том числе и частными компаниями, обслуживается частными компаниями?
Это... Как говорится, все по-разному и зависит от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях вносили вклад частные подрядчики, в некоторых случаях государство вот в эти проблемы. Но что касается экономики Соединенных Штатов в целом, вот того, что она находится в руинах, она в руинах, конечно, не находится. Экономика Соединенных Штатов растет. Но негативные тенденции там тоже есть, и именно их использовал Трамп в своей речи. Дело в том, что в Соединенных Штатах длительное время падал удельный вес обрабатывающей промышленности в экономике. И действительно, значительная часть производств переносилась за границу, а заводы Соединенных Штатов закрывались. И существует даже такое понятие «ржавый пояс». Это промышленный регион северо-запада Соединенных Штатов в основном, где было закрыто огромное количество промышленных предприятий, производство которых не исчезло, а было перенесено американскими же фирмами за границу, в Мексику, в Китай, в Индонезию, на Филиппины, в Малайзию и так далее.
То, что Трамп указывает на то, что этот перенос, например, он обогатил страны, куда производства пришли, это справедливо?
Это справедливо в очень небольшой степени, потому что львиная доля доходов от этих производств достается американским корпорациям, но не американскому народу. Фактом является то, что с 70-х годов средний доход американца не вырос, а временами он и падал. Скажем, с конца 70-х по начало 90-х он падал, и вот был период в 2000-е годы, когда тоже реальные доходы американцев падали, они росли.
Но доход, размер дохода – это ведь не только, не единственный фактор, который характеризует, например, уровень жизни.
Разумеется.
Уровень жизни при этом, начиная с тех же 70-х годов, менялся очевидно, в лучшую сторону.
Да, конечно, потому что технологический прогресс, он позволяет при том же уровне дохода обеспечивать более разнообразные потребности. Ну, скажем, вот если раньше для удовлетворения одних и тех же некого набора потребностей требовался такой набор, как часы, записная книжка, магнитофон, телевизор, радиоприемник, радиопередатчик,
все это требовало
будильник,
отдельных вложений.
Сейчас один смартфон все это выполняет, и еще целую кучу всяких функций, которых раньше вообще не было.
Это верно и справедливо. Трамп начинает с того, что военные силы США пришли в упадок. Вот про это, я кажется, вообще впервые слышу из уст американского политика, что что-то подобное происходит.
Но это оборот, который нужен Трампу, как я понимаю, для того, чтобы обосновать перенос части военного бремени НАТО на американских союзников.
То есть это адресовано не внутреннему потребителю, слушателю?
И нет, и внутреннему слушателю тоже, чтобы обосновать требования, которые Америка предъявляет к своим союзникам.
Хорошо, и те меры, соответственно, которые предлагались на этапе предвыборной кампании Трампа и которые отчасти были обозначены далее в этой вступительной речи, ваш прогноз в потенциале это дает вот тот эффект, который Трамп обещает своим избирателям? Я имею в виду набор протекционистских мер, перевод производства, возвращение производства в Соединенные Штаты.
На самом деле программы переноса производства в Соединенные Штаты обсуждались еще при Клинтоне и отчасти начали осуществляться при Обаме. То есть проблема деиндустриализации Америки, она осознавалась, и кое-какие меры предпринимались. Более того, вот за последние несколько лет удельный вес промышленности в валовом продукте Соединенных Штатов чуть-чуть вырос. Незначительно, чуть-чуть, очень незначительно, но все-таки вырос, а не упал. Поэтому эта проблема реальная, и Трамп в данном случае, так сказать, бьет в реальную болевую точку. Но что касается других его обещаний, там, типа...
Пошлины для Китая.
Пошлины для Китая, перераспределение бремени военных расходов на американских союзников, отказ от целого ряда программ экономического сотрудничества, которые он считает невыгодными для Америки, обещание перераспределения благосостояния в пользу американских рабочих и среднего класса. Я думаю, что если эти меры и будут осуществляться, то далеко не в тех масштабах, о которых можно было бы думать, слушая речи Трампа. В значительной мере эти высказывания скорее это обозначение переговорных позиций Америки, это площадка для торга с союзниками и с некоторыми, ну, как бы это сказать, частями американского правящего класса.
В самой этой речи, по-моему, прозвучало заявление о том, что мы расторгнем существующие союзы и заключим новые союзы. Можно ли предполагать, о чем в этой ситуации говорит Трамп? Потому что, ну, во всех, наверное, существующих объединениях и организациях США очевидный лидер. И если эти существующие союзы для них невыгодны, то гипотетически, а что тогда выгодно?
Ну, насколько я понимаю, серьезно Трамп собирался расторгнуть только один союз, это Тихоокеанское партнерство. Да. Дело даже не в том, что оно невыгодно Соединенным Штатам, а дело в том, что оно, видимо, не достигнет своей цели, оно было направлено против Китая. И, судя по всему, эта затея не удалась, потому что Китай предпринял целый ряд контрмер, объединяя, в свою очередь, вокруг себя страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И таким образом этот союз, в общем-то, изначально оказался, на мой взгляд, обречен на неудачу. Поэтому Трамп просто не хочет с ним возиться.
Я напоминаю слушателям, что мы беседуем с Андреем Колгановым. 7373948. Телефон нашего прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это наш бот в Телеграме. Можете адресоваться к нему. Сейчас беседуем о вот этой вступительной речи Дональда Трампа, ну и о каких-то, возможно, прежних его заявлениях и тех заявлениях, которые уже были сделаны после инаугурации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Можно задать два вопроса?
Да, пожалуйста, слушаем.
Значит, насчет экономики нашей и насчет Трампа. Значит, первый, поехали. Ну, насчет экономики. Ну, сколько мы можем считать, что в том году у нас за рубеж ушло, значит, столько-то миллиардов рублей. В позапрошлом столько-то. Ну, когда же Китай то, как говорится, прекратил, вернее, сделал так, что за рубеж нельзя эти самые деньги переводить. Ну, обменивать на валюту. Ну, вы меня поняли. А мы только констатируем факт. Теперь насчет Трампа. Вы не обратили внимания, когда он давал, значит, клятву на Библии, у него был такой вид, что, мол, как это сказать, молчать, когда говорит папа, правильно? Я, говорит, вам еще покажу. А что вы к нему пристали, так грубо говоря? Он еще ничего не сказал, а вы тут это самое, язык, вернее, галстук у него длинный, лишь бы язык был покороче, и все, спасибо.
Спасибо, мы тут галстук не поминали, а вот то, что Виктор сказал про Китай, это интересно в связи с тем, что Си Цзиньпинь, например, говорил на том же Давосском форуме, было два его выступления больших, и он и там говорил про то, что Китай намерен либерализовать движение капиталов, и наоборот, и к себе будет запускать капитал охотнее, и позволит... внутренние ресурсы на внешних рынках тоже размещать свободнее. Так что, не знаю, насколько справедлив Виктор, указывая на то, что вот китайцы замкнулись в себе.
Нет, они в себе, конечно, не замкнулись, хотя особенностью Китая, как, например, с Японией или той же самой Южной Кореей, является довольно жесткий неформальный государственный контроль за движением крупного капитала.
При этом, то есть заявление, которое делал Си Цзиньпинь на Давосском форуме, это... Это что
в таком случае? Это не совсем демагогия, не совсем. Угу. Потому что Китай сейчас заинтересован в продвижении своих капиталов на внешние рынки.
Ну, потому что за 16-й год оттуда какие-то бешеные деньги ушли, и теперь это Си Цзиньпинь просто вот рекламу собственного рынка китайского проводит.
Безусловно, безусловно. Китай заинтересован как в привлечении капиталов к себе, так и в размещении своих капиталов на зарубежных площадках. Китай ведет активную экспансию в страны Юго-Восточной Азии и в Африку.
Когда вы говорите о неформальном контроле, есть у вас представление, возможно, конкретный прогноз, как долго вот в таком режиме будет контролироваться экономика Китая? И на чем это держится? Это держится
действительно... До тех пор, пока существует коммунистическая партия
Китая. Я как раз хотел сказать, это держится строго на идеологических каких-то...
Не совсем так.
На идеологическом каркасе?
Не совсем так. Я думаю, что коммунистическая идеология в Китае сейчас... Это своеобразная оболочка государственного капитализма. Это идеологическое оправдание вот такого государственного контроля над капиталистической экономикой, государственного регулирования капиталистической экономики.
И эта схема однажды будет либо разрушена как-то стихийно и спонтанно, или уже есть, возможно, программа ухода от такой схемы?
Я думаю, что такая схема в долгосрочном плане может оставаться работоспособной.
Долгосрочно это...
20-30 лет. 20-30 лет, да.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Прошу, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Уважаемые, не пора ли нам говорить о нашей стране побольше?
Успеется, успеется.
Китай, Америка. А мы что?
Вот смотрите, хорошо, я прям не поленюсь и предоставлю...
Ответьте, пожалуйста, народу, где мы находимся и как мы будем дальше жить?
Это очень
внимание нам.
Широкая постановка вопроса. Я хотел сказать, что я не пожалею времени и дам вам времени на вопрос. Вот вы его задали. А давайте, вот отвечайте, где мы находимся, как нам дальше жить. Хорошо.
Очень простой вопрос. Мы находимся в крайне непростой ситуации. Потому что наши проблемы гораздо более глубокие, чем те проблемы Америки, которые мы обсуждали, хотя они в какой-то степени похожи. Мы тоже претерпели глубокую деиндустриализацию, но не из-за того, что мы переносили свои производства за рубеж, а просто из-за того, что мы их разрушили. Разрушили их в пользу, во-первых, своего топливно-сырьевого сектора, а во-вторых, в пользу иностранных конкурентов. Это был своего рода компромисс, который был достигнут с... транснациональным капиталом в 90-е годы. Вот, негласный компромисс. И теперь мы пожинаем плоды этого компромисса. Попытки восстановить отчасти нашу экономику предпринимались за последние десятилетия, но они дали сколько-нибудь заметные результаты в основном в оборонном секторе. Хотя вот импортозамещение, о котором сейчас много говорят, оно началось не в 2014 году, оно началось гораздо раньше – Хотя только в отдельных точках оно было более-менее успешным. Там производство труб для газовой промышленности, производство подвижного состава локомотивов для железных дорог, еще там некоторые позиции. Ну, в общем, нельзя сказать, что правительство сидело сложа руки, но, тем не менее, наш уровень развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных секторов, станкостроения сейчас нетерпимо низкий, и у нас нетерпимо высокий уровень зависимости от импорта.
Договоренность с транснациональным капиталом, я не готов сказать, что до конца сам понимаю, что это такое, транснациональный капитал, опять же, если возможно это коротко объяснить, сделайте, пожалуйста. А на каких условиях все-таки эти договоренности достигались? Кто кому что обещал?
Разумеется, эти договоренности достигались не напрямую с сверхкрупным бизнесом, а в основном через государственные структуры. Но эти государственные структуры действовали как раз в интересах крупнейших транснациональных корпораций.
Ну, по договоренности, да, с руководством этих корпораций. То есть это не какой-то естественный процесс, что от здешней некомпетентности, безалаберности, просто незаинтересованности, в итоге выгоду получили эти корпорации? Или действительно существовали полноценные договоренности и набор обещаний сторон?
И то, и другое. И то, и другое. Договоренности тоже существовали, потому что наша политика в 90-е годы экономическая строилась под диктовку зарубежных экономических организаций, того же самого Международного валютного фонда.
Потому что здесь не было экспертов достаточно компетентных, чтобы выстраивать какие-то новые схемы, или почему? Или просто настолько настойчивы были вот эти внешние агенты влияния, не побоюсь я этого словосочетания, что вот они смогли, да, продиктовать и повлиять.
Почему? Я думаю, что проблема заключалась не в некомпетентности. В первую очередь. Хотя некомпетентности тоже хватало, но не в этом была главная проблема. Потому что компетентных экспертов, которые предлагали альтернативные варианты экономической политики, было достаточно. И разработки были очень глубокие, но все было решено в другом ключе. В ноябре 1991 года, когда Гайдар озвучил экономическую программу правительства Ельцина, вот, было решено в пользу, так сказать, моментальной либерализации всех внутренних и внешних рынков, что отвечало интересам как иностранного капитала, так и некоторых групп отраслевых внутри страны, которые на тот момент обладали наибольшим влиянием.
То есть, если просто описывать решаемую на тот момент задачу, помимо там, необходимости управлять страной и экономикой страны, задача это пустить иностранный капитал на наш рынок и просто, ну, максимально быстро создать здесь какой-то рынок, на который мог бы прийти капитал и мог бы здесь как-то...
Совершенно верно. И для того, чтобы получить, соответственно, политическую поддержку со стороны государственных структур, лоббирующих интересов.
Почему выхлоп тогда, по мнению многих, такой негативный? Ну, то есть, если заработала рыночная система, заработала мгновенно, плюс была куча сторонних потенциальных участников этой системы, почему результат негативный?
Потому что эта рыночная система была настроена не в интересах российской экономики.
Угу. Что ж, давайте еще слушателей пригласим к этому разговору. Далеко мы ушли от заявлений Трампа, но, может быть, оно и к лучшему. 7373-94-8 – это телефон нашего прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать туда и задавать свои вопросы Андрею Колганову. Пожалуйста, вы с нами, вы в эфире. Доброе утро. Алло.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот мы все понимаем, да, что та деградация, которая произошла в экономике, да, она на самом деле очень, так скажем, крупная, да. Есть ли у нас ресурс, чтобы это все восстановить, все те отрасли промышленности, которые были осмысленно, так скажем, уничтожены и закрыты?
Да, такие ресурсы у нас есть. И, как ни странно, это в первую очередь наши естественные ресурсы. Поскольку сейчас мы не можем обойтись без экспорта топливных и сырьевых ресурсов, поскольку для восстановления экономики нам придется оплачивать импорт высокотехнологичного оборудования. Соответственно, мы без этого обойтись не можем, и поэтому развитие там нефтегазовой промышленности, лесной промышленности, других сырьевых секторов остается одной из приоритетных задач. Но проблема у нас заключается в том, что мы до сих пор только эту задачу и решали, и те средства, которые у нас зарабатывал топливно-сырьевой сектор, они не трансформировались в капиталовложения для подъема других секторов экономики. задачка заключается в том, как раз, чтобы вот такую трансформацию устроить.
А есть, ну, средства поступают в бюджет от...
Отчасти.
Отчасти.
Да.
Ну, есть там ресурс, который можно направить на развитие прочих секторов экономики? Просто, ну, бюджетный проект вы читали?
На данный момент конструкция бюджета такова, что такие средства там находятся в очень небольшом количестве.
Но приходится делать вывод, что их, возможно, просто нет.
Нет, не в этом дело. Дело в том, что бюджет может быть устроен и иначе. И для восстановления экономики могут использоваться не только бюджетные средства. Можно отрегулировать экономические отношения в стране таким образом, что и частные инвестиции будут направлены не только в топливно-сырьевой сектор или, скажем, в ресторанно-гостиничный бизнес, а будут направлены и в высокотехнологичные сектора.
Если слушатели позволят, у нас до информационного выпуска, после которого мы, конечно, разговор продолжим, еще остается 5 минут, есть просто заготовленная тема, которая, мне кажется, очень близка к тому, о чем вы сейчас сказали. В правительстве сейчас разрабатывают схему, которая позволит тому же правительству контролировать инвестпроекты госмонополий. Оказывается, этого контроля нет, и более того, как вот сегодня пишет «Коммерсант» со ссылкой на... представителей Федеральной антимонопольной службы, вот инвестпроекты госмонополий и доходы от этих проектов, они даже не закладываются в тарифные какие-то решения этих монополий. То есть монополии, да, зарабатывают, инвестируют, какие-то большие серьезные капиталы движутся, но это никак не влияет на тарифы, которые эти же госмонополии предлагают и населению, и предприятиям, чтобы просто было понятно. Так, например, иллюстрация ситуации. С 2000 по 2016 год цены на газ увеличились в 15 раз, на железнодорожные перевозки в 10 раз, на водо- и теплоснабжение в 28 раз, а промышленные цены только в 6 раз. Ну, то есть тарифы для промышленных предприятий только в 6 раз увеличились, и тарифы никак не увязаны с тем, что госмонополии зарабатывают, инвестируя в те или иные направления.
Эта ситуация у нас существует с начала 90-х годов. И с начала 90-х годов тарифы государственных монополий являются главным двигателем инфляции в стране. У нас Центробанк упорно борется с инфляцией, зажимая денежную массу, а о тарифах госмонополий вспоминают только тогда, когда ситуация оказывается вовсе нетерпимой. Ну, скажем, выход из кризиса 98-го года, своего финансового кризиса, он произошел не в последнюю очередь благодаря тому, что зажали тарифы госмонополий. Не только потому, что там рухнул рубль, освободился рынок от импорта, соответственно, произошло импортозамещение, но и вот благодаря этому фактору тоже.
Зажали, я не уверен, что глагол в этом контексте сейчас понимаю, зажали тарифы госмонополий в смысле...
Блокировали рост.
Но, по-моему, вот как раз те данные, которые я сейчас приводил, они о том, что свидетельствуют о том, что наоборот, то есть рост тарифов необходим и часто стимулируется, потому что просто экономика через тарифы оплачивает вообще весь объем своих расходов, не принимая во внимание то, что компании зарабатывают, оперируя какими-то инвестиционными проектами.
Но что касается госмонополий, то здесь ситуация вообще очень своеобразная. Вот сейчас обнаружилось, что государство не контролирует
инвестпроекты. Очень странно.
Это было известно еще при создании этих госмонополий, и более того, эта ситуация сознательно закладывалась в их уставные документы, именно для того, чтобы государство не контролировало и, соответственно, не накладывало лапу на эти доходы, чтобы эти доходы можно было при случае и выводить через подставные фирмы, что успешно госмонополиями и осуществлялось.
7373948, напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Ваши вопросы Андрею Колганову принимаются. Здравствуйте. Нет, беседуем в таком случае с вами. Доброе утро, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот каким образом вот Сталин поднял Россию, да, до войны, индустриализацию провел? После войны коммунисты кое-как все-таки держали страну, что-то мы как-то жили более или менее. Почему же нынешние власти, если они не могут, зачем они делали революцию, если Путин сделать ничего не может? Зачем он сидит? У него что, совести совсем нету?
Я не думаю, что у Путина совсем нет совести. Я думаю, что ситуация несколько сложнее. Путин пришел к власти в стране, где уже сложился определенный баланс экономических интересов, и этот баланс был очень сильно смещен в сторону интересов топливно-сырьевых корпораций, финансовых корпораций и торгово-посреднических корпораций. Вот. Сместить этот баланс очень сложно, потому что надо, что называется, наступать на больные мозоли вот этим очень влиятельным группам в нашей экономике, самым влиятельным группам в экономике. И в правительстве, насколько я знаю, последние 10-15 лет постоянно идет борьба вокруг проектов, предусматривающих более сильное государственное вмешательство в экономику с целью перераспределения финансовых потоков для подъема обрабатывающей промышленности, и теми, кто считает, что достаточно мягкого финансового регулирования, достаточно достичь низкого уровня инфляции, и все само собой как-нибудь устроится.
Это Андрей Ковганов, доктор экономических наук. Разговор с ним продолжаем после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с доктором экономических наук, заведующим лабораторией экономического факультета МГУ Андреем Ковгановым. И слушатели традиционно любят у нас сравнивать нынешнее экономическое положение с какими-то советскими этапами развития экономики. Вот в предыдущей получасовке это прозвучало. И тем же самым в интервью, которое он дал «Коммерсанту», занимается заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он утверждает, что объем строительства военными по масштабам сейчас сопоставим с послевоенным периодом, и это хорошо. Разумеется, когда речь идет о военном строительстве, это не только военные объекты, там и медицинские объекты, жилые дома, школы, детские сады, военные училища, военные городки, полигоны, причалы и так далее. То есть это не строго военные объекты, а инфраструктурные, жилые, гуманитарные и прочее, прочее. Так, сейчас я попробую найти эту цифру. В 2016 году построено свыше 2500 зданий, сооружений общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. И это сопоставимо с строительством в послевоенный период. Сравнение действительно ободряющее, уместное, правильное?
Нет, не ободряющее, потому что, во-первых, масштабы экономики нашей страны в послевоенный период были во много раз меньше, чем сейчас. А во-вторых, объемы строительства в послевоенный период могут расцениваться как совершенно недостаточные для того времени.
А у вас нет воспоминаний, я понимаю, что не личных, а просто по каким-то материалам, документам, можно ли считать для того периода объемы достаточными?
Проблема заключалась вот в чем. Это объемы были, с одной стороны, экстраординарные, потому что требовалось восстановить экономику после очень разрушительной войны. А с другой стороны, этих объемов не хватало для того, чтобы как-то улучшить положение. Его едва-едва удалось вернуть к довоенному уровню. И лишь потом, с середины 50-х годов, началось сколько-нибудь заметное улучшение.
При этом это большое интервью в «Коммерсанте». Хотите, обратитесь, почитайте. Еще раз, замминистра обороны Тимур Иванов рассказывает о том, как армия влияет на экономику, как Министерство обороны влияет на экономику, по крайней мере, через такую отрасль, как строительство. А в принципе, для современной России, для 2017 года, говорить о том, что Министерство обороны, военные проекты, военные, могут быть двигателем российской экономики, справедливо, уместно?
Военные проекты могут быть одним из двигателей российской экономики. Скажем, для некоторых высокотехнологичных областей военные заказы могут сыграть существенную роль. Но в целом, чтобы военная экономика двинула всю экономику страны, ну, увеличение, значительное увеличение военных расходов может немножко взбодрить экономику. Это можно увидеть было на примере тех же самых Соединенных Штатов, например. И Корейская война, и Вьетнамская война, сопряженная со значительным ростом военных расходов, она стимулирующим образом действовала на экономику, но это не был какой-то там рывок вперед. Немножко поднимались темпы. В этом смысле военная экономика может сыграть свою роль, но это средство такое, потому что сами по себе военные расходы – это непроизводительно. Они не, так сказать, ни вооружениями, ни, так сказать, компонентами для этих вооружений, так сказать, питаться и обслуживать население невозможно. Это все в конечном итоге мертвый груз, который нужен только в случае военных действий.
Участие России в сирийском конфликте как-то отчетливо сказалось на экономике, отчетливо позитивно. Раз уж мы допускаем, что наличие, что участие в военном конфликте все-таки какой-то стимул дает.
Вот Сирия, я думаю, что отчетливо позитивно оно вряд ли сказалось. Я думаю, что влияние было точечным, связанным с размещением тех или иных дополнительных военных заказов.
Артем напоминает нам, что действительно спецстрой, подведомственную Минобороне организацию расформировали, пишет, военные строят крайне неэффективно, поэтому спецстрой России расформировали, и дико коррупционная и затратная схема. Военные строят неэффективно. Готовы соглашаться с утверждением?
Достаточно конкретной информации по спецстрою, по военному строительству не располагаю, поэтому я не буду утверждать ни в позитивном, ни в негативном ключе насчет эффективности военного строительства. Я повторяю, у меня нет достаточной информации, чтобы судить об этом.
Напоминаю, мы беседуем с вами в том числе и по телефону 7373948 в студии Андрей Колганов. Присоединяйтесь. Доброе утро. Алло, вы в эфире? Да, здравствуйте.
Алло. Это говорит Москва?
Верно, вы в эфире, пожалуйста.
Ага. Я знаете, что хотела сказать? Я не знаю, почему нет прямого эфира.
Это и есть прямой эфир.
Через кого-то, через...
Не, простите, вы нас задерживаете. Это наипрямейший эфир. Прямее вообще просто не бывает. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот по поводу подъема экономики, но это не касается, конечно, военной темы. Просто по поводу Крыма, если там, например, сделать территорию, ну, свободную для моратории, чтобы снять там...
Особую экономическую зону вы предлагаете сделать в Крыму? Особые экономические зоны, как тоже такие точки приложения усилий, которые, может быть, экономику могут разгонять?
Особые экономические зоны, да, но мы видели, что особые экономические зоны... скажем, в Китае, они принесли значительный эффект китайской экономике, а с другой стороны, попытка использовать эти особые экономические зоны в нашей стране обернулась очень широким использованием разного рода коррупционных схем, при помощи которых обычный бизнес уходил от налогов, регистрируясь в особых экономических зонах, но значительного прироста экономической активности это не давало. Все здесь зависит от уровня отладки механизмов действия этих экономических зон, от качества эффективности государственного контроля и от тех целей, которые преследуются созданием этих экономических зон.
То есть контролирующие и правоохранительные, и судебные органы просто не смогли обеспечить нормальную работу этих...
Дело не в том. И я думаю, что и изначально в схему работы этих особых экономических зон были заложены некоторые системные ошибки, может быть, и не бескорыстно. Вот. А с другой стороны, и контроль обеспечивался недостаточно. В Китае совершенно другая ситуация. Там государственный контроль крайне жесткий. Там особые экономические зоны первоначально работали вообще как государство в государстве с особым, совершенно с особым режимом. И это обеспечивало туда приток капитала и быстрый рост высокотехнологичного производства за счет привлечения, в первую очередь, иностранных капиталовложений.
В нашем случае достаточно ли была проделана работа для того, чтобы именно иностранцы обратили внимание на наличие у нас такого сервиса, как особая экономическая зона?
Думаю, что нет.
И они, в принципе, создавались как раз именно для привлечения иностранных участников?
В том числе. Ну, туда собирались привлекать и отечественный бизнес, но и иностранных участников тоже. В каких-то случаях это удавалось в отдельных, но эффект был очень небольшой.
Раз Китай был упомянут, есть статистика китайская, которая сегодня публикует РБК, о том, что с момента отмены запрета на второго ребенка в китайских семьях всплеск рождаемости в стране наблюдается, и по числу родившихся в 16-й год стал рекордным для Китая, с начала века на свет появилось 17,6 миллиона новых граждан Китая, при том, что в предыдущие года, там, пока запрет действовал, более 1,5 миллиона человек в год не рождалось. В общем, Китай снова демографическим методом, видимо, тоже пытается влиять на собственную экономику.
Не знаю, в какой степени вот это снятие запрета продиктовано экономическими соображениями. Я думаю, что здесь отчасти дело в том, что реальный демографический рост Китая, конечно, был выше официальных цифр, потому что в сельской местности просто-напросто не регистрировали детей, которые рожались вот вне установленных...
Организаций, домов.
Квот, да.
Квот. Но тот факт, что численность населения Китая теперь и официально тоже увеличилась, это, ну, скорее в потенциале какой-то позитивный момент для экономики страны, или это бремя?
Честно говоря, я не настолько хорошо знаю демографическую ситуацию в Китае, чтобы говорить о том...
Не, ну просто если допустить, что прежде ограничение вводилось, ну, вероятно, все-таки из социально-экономических соображений.
Безусловно,
безусловно. То вот этот грядущий или уже свершившийся бум рождаемости... Мы не можем, да, предположить, чем это грозит и экономике Китая, и
честно говоря, его партнеров. Насколько мне известно, в Китае существует проблема недогрузки производственных мощностей в некоторых регионах, и речь идет о недостатке городского населения. И вот эта отмена запрета на второго ребенка – это, скорее всего, стимул именно для городского населения увеличить рождаемость и, соответственно, увеличить давление на рынок рабочей силы с тем, чтобы обеспечить некоторые простаивающие или недогруженные производства работниками.
7373948, телефон нашего прямого эфира, и вы принимаете в нем участие. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
К сожалению, у нас ничего не получится в России. Алло.
Да, давайте же расскажите, почему.
Ну, потому что, понимаете, вот я вчера смотрел Соловьева в воскресный вечер до 1:30. Он в открытый говорит, Россия миром правит евреи, пригласил одних евреев, а мы...
Прекрасно. Нет, смотрите, смотрите, вы вчера до 1:30 смотрели Соловьева. Сегодня с 11 утра вы звоните на радио. А чем вы заняты по жизни в таком случае, если вы в состоянии вот так собственным временем распоряжаться? Кстати, о занятости в России и о производительности труда в России тоже есть повод сегодня поговорить. Публикация, по-моему, позавчера, когда «Огонек» выходит. В общем, в «Огоньке» Организация экономического сотрудничества и развития приводит статистику, согласно которой Россия находится на одном из последних мест в мире по производительности труда, и они там замеряют производительность труда, ну, высчитывая, сколько долларов в час, условно, сколько продукции в час производит сотрудник, переводя это на доллары США. И выходит, что в России... Мы производим продукции на 25,1 доллара США за час. В тех же самих Соединенных Штатах 68 долларов в час. Германия 66 долларов в час. Ну, то есть мы более чем в два раза отстаем. И вообще в конце этого списка лидер рейтинга 95 долларов в час – это Люксембург. Вот. Видимо, это тоже связано в значительной степени с численностью населения. При этом времени на работу, то есть рабочих часов, россиянин имеет значительно больше, чем вот в упомянутых же ранее странах. В России 1978 часов в год вот. Средний человек работает, в Германии 1370 часов.
Но наш показатель ближе к американскому.
Наш показатель ближе к американскому, но все равно вот соотношение двух этих цифр очень печальное. Это почему? Да. Потому что у нас средства производства такие дремучие, пещерные, негодные.
Главным образом, да. Главным образом, да. У нас в большинстве отраслей явное технологическое отставание от стран-лидеров и, соответственно, ниже квалификации рабочей силы, поскольку эта рабочая сила работает на устаревшем оборудовании, недостаточная квалификация инженерных кадров. Больше того, в некоторых случаях этой квалификации недостаточно даже для того, чтобы копировать зарубежные образцы, не только для того, чтобы создавать новые. И, естественно, это выражается в более низкой производительности труда, плюс к этому стоит сказать, что у нас низкая трудовая мотивация персонала из-за того, что в России не просто высокая дифференциация оплаты труда, в Штатах она тоже, скажем, высокая, но эта дифференциация оплаты труда в значительной степени не связана с трудовыми усилиями работника, а связана с регионом, отраслью, в которой человек работает, с компанией, в которой он работает. То есть,
где-нибудь в мире разве вот этот способ вычисления оплаты труда, он разве хоть где-то справедлив? Это же везде делается с кучей поправок на все те факторы,
безусловно,
которые
безусловно, вы перечислили. Но, тем не менее, влияние таких факторов, как отрасль или регион, или конкретная компания в западных странах сравнительно меньше по сравнению с собственными трудовыми усилиями работника. То есть там существует рынок труда, на котором происходит некоторое выравнивание оплаты, и, в общем, люди, работающие в разных компаниях, выполняющие одну и ту же работу, получают близкую по размерам заработную плату.
Заслуга
не то чтобы одинаковую. Не только. Это заслуга и общего регулирования рынка труда, которое там сложилось за предшествующие десятилетия. У нас, к сожалению, ситуация иная, и у нас факторы, не зависящие от работника, занимают львиную долю в формировании дифференциации оплаты труда.
способ преодоления и технического отставания, и кадрового этого дефицита какой? Опять же, перераспределение бюджетных средств в пользу образования, ну, прочих каких-то направлений,
не только,
которые...
Не только. И, безусловно, перераспределение в пользу образования и науки необходимо, но необходимо в первую очередь создание условий, при которых бизнес был бы заинтересован в технологической модернизации производства и в повышении квалификации кадров. У нас затраты бизнеса на повышение квалификации кадров, опять-таки, несопоставимо низкие по сравнению с зарубежными странами, даже в самых крупных и богатых компаниях.
Это связано с тем, что нет то ли привычки, то ли желания долгосрочные планы строить, потому что, ну, повышение квалификации, это, очевидно, нужно делать с прицелом на то, что компания будет существовать, развиваться достаточно долго.
Да, совершенно верно. Привычка к короткому горизонту принятия решений. И дело не только в неуверенности, но и сложилась традиция такая, что затраты там на персонал, затраты на новое оборудование – это вычет из доходов фирмы, а не вложение в ее будущее.
Напоминаю, что мы с вами не только по телефону прямого эфира общаемся. Можете писать сообщения на смс-портал и в Телеграм. И тем временем 20-й спрашивает. Скажите, а Калганов что считает, что государство должно финансировать инновации? С того, что вы сказали, наверное,
я считаю, понимаю так же. Государство на первом этапе запуска инновационной экономики должно в значительной степени финансировать инновации, потому что бизнес пока с этим не справляется. Но главная задача государства не в том, чтобы делать прямые вложения в инновации, а в том, чтобы создать условия для бизнеса, чтобы и бизнес создавал спрос на инновации. Потому что если этого не будет, никакие усилия государства по созданию инновационной экономики в долгосрочном плане успешными не будут. Можно сделать за счет государственных вложений на какой-то период короткий рывок, за счет перенапряжения бюджетных средств, но в долгосрочном плане это даст результат только тогда, когда к этому процессу подключится бизнес.
Кто работает, выделяя вот эти направления инновационного развития? Потому что когда мы говорим инновации, ну, это слишком широко. Когда мы затеваем инновационный какой-то кластер Сколково, это, наоборот, слишком локально, ну, а с точки зрения разработок тоже как-то получается очень широко.
В общем, Сколково – это, в общем, в какой-то степени искусственный проект.
Искусственный, допустим. Но вот кто принимает решение о том, какое направление действительно инновационное, при том, что прогноз нужно делать на серьезный срок. То есть оно инновационное не уже сейчас, а оно инновационное только уже будет, иначе же мы никого просто не догоним.
Безусловно.
К кому обращаться за вот такими директивами? То есть кто над этим работает? Экспертные группы?
Вообще говоря, в Министерстве экономического развития есть Федеральное агентство по науке и инновациям. Да. Я не помню точно, как оно называется, но вот примерное название такое. Вся проблема заключается в том, что полномочия самого Министерства экономики по части формирования инвестиционной программы в инновационных областях крайне ограничены, и без договоренности с Министерством финансов Министерство экономики ничего сделать не может. А Министерство финансов привычно такие расходы предпочитает
по остаточному принципу
сводить к минимуму. Да, сводить к минимуму. Ну, у нас есть и такие проекты, как, например, Национальная технологическая инициатива, которая и предназначена для того, чтобы выделять перспективные направления развития науки и технологий, но как это заработает на практике, пока не ясно. Сейчас заниматься этим начали, к чему это приведет, пока вопрос открытый.
Через мгновение уже дадим точно слово строго нашим слушателям. Пока в дополнение еще вопрос: а санкции в этих условиях – это серьезный тормоз для инновационного развития? Потому что одно из направлений этого карающего санкционного механизма – это именно ограничение доступа к технологиям.
Но ограничения доступа к самым передовым технологиям существовали и без санкций. Обходить санкции мы тоже умеем. Главный тормоз со стороны санкций на самом деле это не технологический,
финансовый.
Мы лишаемся сравнительно дешевых денег, потому что внутренние кредиты дороже, чем внешние.
Это факт. 7373948, пожалуйста, теперь слово слушателям. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот по денежно-финансовой политике Центробанка. Вот в этом году Центробанк влил в экономику, ну, больше 4 триллионов рублей. В 2015 году в два раза меньше. Вот что ожидать в этом году, в 2017? То есть вот как бы в 15-м 2 триллиона, в 16-м 4 с лишним триллиона. Сейчас будет 8 или 6 триллионов.
Я не думаю, что Центробанк будет значительно усиливать свою эмиссионную политику, потому что Центробанк не раз провозглашал, что главная цель его – это контроль над инфляцией, обеспечение денежно-финансовой сбалансированности, поэтому каких-то всплесков денежных вливаний со стороны Центробанка я не ожидаю. Хотя, в принципе, за счет избыточного финансирование экономики, ее можно было бы взбодрить, если бы у нас существовали эффективные механизмы, позволявшие эти дополнительные финансовые потоки четко направлять на подъем тех отраслей, которые нуждаются в развитии.
А разве нет таких механизмов? Масса же директив выдается. Например, если речь идет не о там, косвенном финансировании даже, а о прямом. Ну, вот сейчас сколько там, 100 с чем-то, по-моему, миллиарда, 170, да, миллиардов намерены распределить. Это будет директивное распределение, там, 50% автопрому.
170 миллиардов в российской экономике,
это невеликие деньги, это понятно, но механизмы распределения создаются. Это возможно.
Это возможно, совершенно верно. Если эти механизмы заставить работать эффективно, потому что у нас очень часто оказывается, что вот мы директивно распределили такую сумму, потом начинаем подводить итоги, оказалось, вот здесь эти деньги ушли неизвестно куда, здесь эти деньги вообще не выделялись реально, хотя были запланированы, здесь они были выделены, но не израсходованы, и правительство разводит руками.
Это вопрос организации системы контроля.
Да, совершенно верно.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, это Павел, Москва. Добрый день.
Добрый.
Вот эти люди вам звонят, которые Соловьева смотрят, дадут.
Так. Алло.
Ага. Сорвался звонок.
Сорвался, вероятно. Здравствуйте, тогда приветствуем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Объясните, пожалуйста, вот такую либеральную мантру о том, что государство, надо уменьшить роль государства в экономике. Вы знаете, удивительно, что вместо государства тогда контролирует экономику? Транснациональные корпорации, финансисты, которые безответственны совершенно. А как же стратегическая безопасность государства и отрасли, которые, в общем-то, должны развиваться в обязательном порядке для безопасности?
Спасибо. Что имеется в виду, когда говорят о том, что участие государства в экономике нужно сократить?
Но вот в этой либеральной мантре, как здесь выразились, я тоже, кстати, такое выражение употребляю, есть примерно половина правды. Иначе бы эта либеральная мантра не повторялась бы так долго и упорно. Проблема заключается вот в чем. Наше государство одновременно страдает от избыточного государственного вмешательства и от недостаточного государственного вмешательства. У нас государство очень часто вмешивается там, где не следует вмешиваться, где создаются дополнительные административные барьеры, имеющие четко выраженную коррупционную составляющую. То есть чиновники, проще говоря, пользуясь своими прерогативами, собирают дань с бизнеса. А с другой стороны, государство оказывается бездействующим там, где оно как раз должно было бы приложить свои усилия и для контроля за соблюдением правил ведения честного бизнеса, и для того, чтобы отрегулировать экономическую систему таким образом, чтобы она развивалась в желаемом направлении, а не куда Бог на душу положит. Или там невидимая рука рынка, куда нас поведет. Она очень часто нас не туда заводила, эта невидимая рука.
Последний, вероятно, вопрос в сегодняшнем нашем эфире Андрею Колганову. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Да. Виктор, Москва. Скажите, пожалуйста, это же говорит Москва станция.
Все верно.
А почему, вот я вот слышу здесь о Трампе, там, о Китае, там, об этом, почему я не слышу о проблемах Москвы? Например, Трамп, до москвичей дел нет никакого, а почему у меня должно быть какое-то дело для Трампа? У нас что, проблем нет в Москве? Вы посмотрите, какой бардак у нас творится.
Смотрите, слушатели настаивают на том, что сосредотачиваться и вообще обращать внимание на то, что происходит за пределами Российской Федерации, в том числе и в экономике за пределами Российской Федерации, труд напрасный. Я абсолютно уверен, что вы не согласитесь с этим в абсолютной степени, но, может быть, действительно мы слишком много этому внимания уделяем. Говоря мы, я имею в виду не только, говорит, Москва, а, в принципе, люди, которые не безразличны к теме.
Просто-напросто сейчас, когда произошла смена президентов Соединенных Штатов, эта тема у всех на слуху, поэтому, вероятно, такой перекос и возник. Потому что, насколько я помню, раньше мы такого уж пристального внимания тому, что там говорят американские президенты, не уделяли.
А вы не допускаете, что, может быть, мы о внешних каких-то обстоятельствах экономических много говорим, в том числе и потому, что они чуть более... Ну, понятно, что ли, и чуть более легко описываемы, чем то, что происходит в России, не согласитесь
да,
с этим?
Да, о них говорить, конечно, легче, чем о внутренних проблемах, потому что внутренние проблемы задевают интересы очень большого количества людей, и существуют различные позиции по этому вопросу, разные точки зрения, существуют столкновения мнений и интересов, и это всегда, поэтому сложно говорить об этом. Но, с другой стороны, я хотел бы подчеркнуть, что те внешние экономические проблемы, и американские, и китайские, о которых мы говорим, они оказывают существенное влияние на положение нашей экономики в том числе.
Спасибо большое за эту беседу. Это был Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ. Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо, до свидания.